Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу «Откровения», и центр этой книги «Откровения» – «Трехангельская весть». Вместе с нашим гостем Ростиславом Николаевичем мы в прошлой передаче начали рассматривать первую ангельскую весть. Мы видели ангела, который летел посредине неба, который проповедовал вечное Евангелие, и он проповедовал это мощно, с могущественной силой, всем народам, всем племенам. И сейчас мы продолжаем наше размышление и переходим к 7 стиху, где говорится «весь предупреждение». «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Ростислав Николаевич, скажите, в чем важность или особенность вот первой ангельской вести?
Вы видите, что здесь несколько положений выдвигается. Цель этой ангельской вести первой, значит, Бог желает в конце истории мира, перед концом истории мира, восстановить все фундаментальные истины Библии.
Которые были утрачены.
Которые были утрачены в ходе истории. Потому что Бог имеет дело сегодня с просвещенным человечеством, с образованным человечеством, имеющим определенные свободы и права. И поэтому Он желает предоставить им всю полноту истины о плане спасения, что Бог, как возник грех на земле, что Бог сделал для спасения человека. И все эти истины, они вложены вот в эти первую, вторую и третью ангельские вести. Это очень важный, можно сказать, жизненно необходимый материал для каждого человека сегодня, живущего в мире.
Можно ли сказать, что эта весть – это последняя весть Бога к миру? Перед завершением истории этого мира.
Самая объемная весть спасения, последняя весть спасения.
Последняя весть.
Так, судя по откровению, мы видим.
В вести предупреждения Господь говорит слова «убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Почему именно с этих слов начинается вот эта весть вечного Евангелия? «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу».
Вы знаете, что мы живем в мире, в котором, в общем-то, исчез страх Божий. Тот страх Божий, который был в прошлых веках, предположим, у верующих даже людей. И вообще в мире понятие о Боге уже не связано с каким-то благоговейным трепетом, с уважением к Богу. Вот. Это необычная ситуация. И прежде чем говорить о Боге, каждый человек должен внутренне убояться. Это не физический такой страх, трепет, но именно Бог призывает к уважительному, благоговейному страху. Тот, который не оскорбляет святыню Божию. Вот здесь имеется в виду это, благоговейное отношение к Богу.
Можно ли предположить, что если Бог призывает мир убояться Бога, благоговейно к Нему относиться, воздать Ему славу, можно ли сказать, что если звучит эта весть, то значит на момент перед пришествием Господа нет этого страха Божия?
Об этом мы и говорим.
А огромный христианский мир поклоняются Богу, а Он говорит, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Неужели люди молятся, люди поют гимны, псалмы, поклоняются, а Бог говорит, нет страха Божьего, нет поклонения. Возможно, людям непонятно, что имеет в виду Господь, когда говорит, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Что имеет в виду Господь именно в этих словах?
Вы помните, что Христос отвечал женщине-самарянке, да? Что Бог желает, чтобы те, которые Ему поклоняются, поклонялись в духе и истине. То есть, чтобы они разумно и осознанно поклонялись Богу, чтобы они понимали волю Божью, чтобы они знали Его заповеди, Его требования, Его характер. Вот. Поэтому в этом отношении делается акцент, чтобы не просто механически или формально, или как-то традиционно все это делалось, а делалось на уровне глубокого понимания истины Божьей.
Можно ли провести еще такой момент, что
поклоняющиеся Богу, прошу прощения, должны будут поклоняться Ему в духе и истине, так сказал Христос. И таких поклонников ищет себе Бог.
Мы живем в то время, в время постмодернизма, когда современный человек не имеет абсолютной истины, когда человек сам для себя определяет, что для него хорошо, что для него плохо, что он принимает, что не принимает. Мы видим, что эта болезнь переходит и в христианство, и люди не имеют твердой уверенности в единой вере или в столпах веры. Каждый себе выбирает религию, который, наверное, будет удобней или, по его мнению, правильной. Можно ли здесь
или
сказать,
он получил ее по наследству.
Или по наследству получил. Можно ли также предположить, что Бог говорит, что убойтесь Бога, то есть подчинитесь Ему, Его воле, Его заповедям, Его слову. Что люди говорят, что сейчас много церквей, каждая церковь, она ведет человека к Богу, Бог всех будет принимать. А он говорит, нет, здесь нужен страх Божий, вы не боитесь Господа, вы не прислушиваетесь к Моему слову.
Я думаю, что именно так.
Мы видим также, Господь говорит, что воздайте славу, бойтесь Бога, потому что наступил час суда Его. Трехангельская весть, она звучит тогда, когда уже наступил час суда или до суда.
Трехангельская весть провозглашается, судя по контексту, по вот этому, наступил час суда.
Наступил час суда.
Да, какой-то момент во времени, четко определенный, у Бога и переданный людям, наступил час суда.
И как результат начинается проповедование вести предупреждения.
Да. Представьте себе, даже в земном суде, в любом, в районном суде, все, значит, когда начинается суд, говорят, встать, суд идет. Все встают, да, когда входят судьи и так дальше. То есть нечто такое, что имеет значение для судеб, людей, и на что, и что нельзя как-то посмотреть на...
Легкомысленно.
Легкомысленно, не обратить внимания на это все.
А что значит «наступил час суда его»? Когда он наступил, час суда? В чем важность этого суда? Что мы видим, вот первая ангельская весть на этом делает акцент.
Важность суда заключается в том, что это именно тот суд небесный, о котором описано в 7 главе книги пророка Даниила, когда мы с вами проходили и рассматривали. Это небесный суд, самая высшая вселенская инстанция суда.
Это большой пророческий период.
2000... Это период, который, значит, начинается по пророчеству 8 главы Даниила в конце 2300 вечеров и утр пророческих, что обозначает конец этого большого пророческого периода 2300 лет.
Начинается
и это был год, согласно расчетам, соответственно, с данными Библии, это был 1844 год.
Это уже конец, наша это конец этого периода, а начало?
Да, начало – это конец периода попрания истины или непонимания многих вопросов истины. А с этого момента на небе начинается заключительная фаза плана спасения, что Христос приходит на небесный суд, и там очень торжественно описана эта картина в 7 главе, да? «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями», описывается ветхий днями, Бог Отец, и что были поставлены другие престолы, судьи сели, и раскрылись книги. Открылись книги, и судимы были, значит, написаны по написанному в книгах. То есть это настоящий суд. Не, вне всякого сомнения, что это чрезвычайно важное небесное происшествие. А дальше говорится, и видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, подошел к ветхому днями и подведен был к Нему. Значит, Он приходит на суд, Иисус Христос, к ветхому днями, к Отцу Небесному, для того, чтобы и Отец, и Сын могли вести этот великий суд. Это тот суд, о котором Христос сказал, что Слово Мое будет судить всех в последний день. Да? Вот, что Отец передал суд Сыну. То есть Сын полномочен защищать людей на этом суде. Он есть первосвященник и ходатай Нового Завета. И вот самая заключительная фаза ходатайства, когда определяется вечная участь всех, которые жили на земле, поклонялись Господу, здесь, в этой фазе, после того, как начался небесный суд, раскрылись книги, и все, которые жили в этом мире на протяжении всех веков, начиная от Адама и дальше, и до дня суда, вот они по очереди, значит, поколение за поколением рассматриваются жизни каждого человека, потому что и другие места Священного Писания говорят. Апостол Павел говорит, всем нам надлежит предстать на судилище Господне.
Это не означает, что буквально?
Да, потому что еще одно место, говорит Священное Писание, праведник на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни. То есть суд будет. Мы предстаем на суд не лично, но дело наше, о котором сказано, книги раскрылись.
И наш представитель на суде – это Иисус Христос.
И Христос как ходатай Нового Завета. Единственный, который имеет право на суде решать наши вопросы или ходатайствовать за нас, ходатайствовать. Мы думаем, что нет другой личности, и думаем это на основании Священного Писания верно, нет другого имени под небом, данного нам человеком, которым бы нам надлежало спастись, кроме имени Иисуса Христа. Интересно заметить, что на этом суде мы не видим еще других ходатаев.
Угу. Святых.
Да. Никто не полномочен в этом суде защищать дело каждого человека на земле, дела человеческие на земле. Только Иисус Христос. Это четко определено в Деяниях апостолов, это четко определено в пророка Исаии, где сказано, ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Он спасет нас. Я сам спаситель ваш, говорит Господь, и нет другого спасителя у вас, кроме меня. Видите? Апостол Петр подтверждает и говорит, нет другого имени под небом, данного нам человеком, которым бы нам надлежало спастись, кроме Иисуса Христа. Так? И поэтому и свидетельство и Ветхого Завета, и свидетельство Нового Завета, что Иисус Христос – это тот единственный, кто на суде полномочен спасти и ходатайствовать за людей.
Когда на небесном суде поднимается дело каждого человека, то суд определяет его участь, его судьбу. И, наверное, важным моментом здесь является исповеданием этого человека Иисуса Христа как своего Спасителя. А если человек не исповедовал Иисуса Христа своим Спасителем, получается, нет его того представителя, того ходатая, кто мог бы ходатайствовать перед Отцом об этом человеке.
Тут, можно сказать, две стороны в этом вопросе. Если человек слышал о Христе, имел возможность услышать Евангелие, вот, и в какой-то момент исповедовал, предположим, а потом отверг или отпал, то, конечно, его имя, как написано, изгладит Господь из книги жизни. Он не может получить спасение. Если человек никогда не слышал, но все-таки он искал Бога, жил в такой атмосфере, где не было проповедано Евангелие. Ну, возьмем какой-нибудь век, 14-й, где-то в глубине Африки жил человек, но у него были какие-то добрые такие внутренние побуждения.
Жил по совести. Да?
Жил по совести, жил по тому свету, который имел. Потому что во все времена, все племена и все народы Бог всегда имел доступ к совести человека. Конечно, там были и дикари, и людоеды, и кто угодно. Но во всяком народе всегда были люди, которые прислушивались к голосу совести. Интересно, просто есть, вспоминаю о Генри, писатель. Он, у него рассказ есть, называется «Глаза извечного брата». И там описывается жизнь одного такого человека, который жил в эпоху, когда он не мог знать Бога, но он жил по совести, и он так его сильно изображает, что это личность, которая достойна. Достойно. Вот я думаю, что, может быть, этот пример так чуть-чуть показывает нам, что действительно во все века среди каждого народа были люди, которые были чутки голосу Духа Святого. В любой вере, в любой нации были люди чутки голосу Духа Божьего. Тем более в народе Божьем, в видимой Церкви Божьей, в израильском народе, который был Церковью Божьей Ветхого Завета, да, во все века. Ветхого Завета были вот это все те, которые видимая Церковь Божия, и те рассеянные, которые были послушны Духу Святому. Апостол Павел: «Ибо и совесть их, и мысли их, то оправдывают то, что осуждают в день суда». Так?
Да.
Вот. И поэтому мы видим, что у Христа большое дело. Он должен собрать со всех веков, со всех народов, всех, которых коснулся Дух Божий, которые могут быть запечатлены для Царствия Божьего.
Можно сказать также, что центром этой вести является суд. Да. Потому что сказано: начался суд, поэтому воздайте славу и убойтесь Бога. Да? Потому что суд идет. Можно ли сказать, что этот суд – это уже фаза приготовления Божьего народа встречи с Агнцем? Что вот, чтобы наши телезрители могли правильно понимать, что с этого момента, вот когда он вошел во Святое Святых и начался суд, уже суд в том, что он отделяет своих для встречи с ним во время Второго пришествия.
Именно так, что он получает, пришел получить царство, написано. Да? Там ему вручено на суде царствие, царство Божие над человечеством, будущим человечеством, спасенным человечеством. Вот. Поэтому действительно, как вы спросили?
Что это уже приготовление Божьего народа.
Да,
вот, что он отделяет своих для встречи с
да,
ним.
Он формирует списочный состав будущего Царствия Божьего. Это очень важно, потому что Царствие Божие – это не просто территория земная, а именно люди всех веков спасенные, которые составят вечное гражданство. Все находящиеся, как пророк говорит другой в книгу, все вписанные для жительства в Иерусалиме, в вечном городе Иерусалиме, небесном Иерусалиме.
Здесь еще можно так сказать, что раз эта весть звучит в последнее время, после того, как начинается суд, то она уже ничего не решит для мертвых, которые жили в предыдущих поколениях. Это, наверное, весть к живым. Смотрите, начался суд. Не упустите возможности, да? Не упустите возможности, чтобы ваша книга, ваше имя было записано в книге жизни. Будьте внимательны, чтобы ваше имя было в списках.
Именно к живым сейчас это обращено. В прошлых веках была другая весть, а эта весть, касающаяся последних поколений людей, ибо, и она глобальная, потому что написано: «Ко всякому племени, народу и языку обращена одна и та же весть, одновременно». Вот. Это, конечно, просвещенное человечество, охваченное единым информационным пространством сегодня. Потому что благодаря вот всем этим средствам, которые имеет человечество сегодня, информационным средствам, вот, она может быть донесена сразу в разных местах, разным народам. И поэтому она особо торжественная для наших поколений сейчас.
Если мы, когда мы смотрим на эту первую весть, то, как мы уже сказали в начале, в центре стоит событие, начался суд. Поэтому что нужно человеку? Убойтесь Бога и воздать Ему славу. А второй призыв, который звучит: поклонитесь сотворившему небо и землю и море, источники вод. На фоне 13 главы, где мы увидим, поклоняться будут зверю и дракону, звучит весь поклониться сотворившему небо, землю, море, источники вод. Что зашифровано в этом призыве? Почему не просто сказали «поклонитесь Богу», а «поклонитесь сотворившему небо, море, землю, источники вод»? Есть какой-то смысл, наверное, в этих словах?
Не всякого сомнения. Бесспорно. Именно это и да есть ключом к пониманию очень важного момента, что не просто признать формально Бог Творец. Многие христиане признают, и символ веры прямо говорит: верую во единого Бога Творца, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. Вот. Это не просто признание Его Творцом, но поклонение Ему как Творцу. А это поклонение Ему как Творцу всегда связывалось с четвертой заповедью, в которой говорит: «Ибо помни день субботний, чтобы святить его, ибо в шесть дней Бог сотворил небо и землю, море и источники вод».
То есть фраза, которая полностью совпадает с фразой из десяти заповедей и четвертой заповеди.
Из четвертой заповеди. И поэтому благословил Господь день седьмый и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих. И поэтому ты тоже по подобию этому должен успокоиться от своих дел в сфере своей ответственности. Поэтому здесь поклонение Богу связано не просто с формальным признанием, что Он Творец, но и с практическим поклонением Ему как Творцу. Он связал, значит, истину о сотворении мира, которая изложена в четвертой заповеди, с законом признания Его как Творца. И это признание будет заключаться в том, что ты, человек, должен шесть дней трудиться в подобии того, как Бог трудился, а в седьмой день почить, так как Он почил. Вот это подражание Богу – это основной закон богопознания, когда человек подражает Богу. Апостол Павел говорит: подражайте Богу, как чада возлюбленные. Да? То есть мы должны подражать Богу, не только признавать Его, но и подражать Ему в нашей практической жизни.
Можно ли сказать, что весть первого ангела, она в своем роде делает разделение, отделяя Божий народ от того народа, который Господь скажет: Вавилон? Потому что он говорит, все признают Бога Творца, признают, что Он сотворил небо и землю. Но вот если вы делаете акцент на то, что здесь говорится о субботе, то явно показывается, что мой народ – это те, которые хранят знамения между мною и вами. Они боятся Бога, потому что подчиняется Его Слову. И таким образом…
Не только на словах, но и на деле.
И таким образом выделяется уже тот народ, который готовится к пришествию Господа.
Да, разумеется. В настоящее время спрос современного человечества, живущего в мире, намного больше, чем спрос предыдущих поколений. Потому что предыдущие поколения не имели возможности такого света. Они не имели доступа к Священному Писанию на протяжении веков. Возьмите даже в России, возьмите 15 век, когда потребовалась Библия, начали искать по монастырям, значит, новгородский митрополит Геннадий искал.
Искал Библию. Не было у христиан Библии.
Так искал по нескольким монастырям, собрал, значит, по частям несколько книг, так называемая Геннадиева Библия, которую он собрал тогда. Частично из вульгаты латинской пришлось брать и так дальше. То есть представьте себе, 15 век на календаре, да, вот, а население не имеет Библии.
Но священники.
Это, даже священники. Там, читайте православную энциклопедию богословской. Угу. Возьмите слово Геннадий и читайте. Угу. Вот. Там же описывается вот этот процесс, как создавался вот это первый кодекс, собирался на Руси. И мы никого не осуждаем, потому что было татаро-монгольское иго, было очень трудные времена и так дальше. Поэтому, конечно же, перед этим. Вот. Поэтому и спрос с тех поколений совсем другой был. Со священников, с мирян, с высшего духовенства. Ну, представьте себе, что это такое. На страну, в конце концов, собрали один. А потом переписал несколько экземпляров, раздали одному митрополиту, другому. И так дальше. Вот, то есть для того, чтобы спросить как следует. Нужно дать достаточно света. И мы живем в другое время, когда каждый желающий может иметь Библию. Пожалуйста, напишите в библейское общество, что вам нужна Библия. И вам пришлю бесплатно полный кодекс, так? Вот тот, который вы держите в руках.
Поэтому здесь и спрос народа с последнего поколения христиан перед пришествием Христа будет намного больше. Получается, вся идея в том, что читающий Библию не боится Бога в моменте послушания и подчинения Ему. Раззвучит призыв: «Убойтесь Бога, воздайте славу, поклонитесь сотворившему». Получается, что вопрос стоит только в одном. Нет Божьего страха, нет полного подчинения Его воле. А Бог именно, наверное, этого хочет от христианина, от христиан, от Церкви Божией.
Потому что тайна Господня и истина Господня открывается боящимся Его, благоговеющим перед... На кого я презрю, говорит Господь? На того, кто благоговеет перед Словом Моим, кто трепещет, то есть внутренне понимает, что это святыня, тому он открывает. А скептически настроенный ум или ум, который секулярный такой, что это для него просто, ну, какой-то памятник, я на всякий случай для развития тоже познакомлюсь, что там заповеди и так дальше, вот, есть. Но здесь есть законы, открытие истины, они обозначены в Священном Писании. Если ты благоговейно относишься к Священному Писанию, Бог тебе откроет глубины свои. Он даст тебе, откроет твой разум к пониманию Слова Божьего. Это непростое дело.
Поэтому, наверное, так актуальны слова Иисуса, который сказал: «Блаженны слушающие и исполняющие Слово». Наверное, это такой призыв к народу последнего времени.
Разумеется. Слушание и неисполнение делает человека виновным фактически.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы исследовали книгу Откровения, и это была первая ангельская весть. Исследуйте ее. Обратите внимание, что суд уже начался, и Бог обращается к каждому человеку. Убойтесь Бога, подчинитесь Его воле и поклонитесь Ему как Творцу. Примите Его закон полностью, Его заповеди, и будьте послушны Господу во всем. Это признак народа последнего времени. Будьте благословенны.